Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Вера в горниле сомнений. Цикл лекций и бесед, напоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Тема религиозности, притом православной именно религиозности, очень тесно связана в «Войне и мире» с образом княжны Марии Болконской. Ну, а позднее графини Марии Ростовой. Причем Толстой показывает княжну Марью так же естественной, как и Наташа Ростова. Только у Наташи естественность идет от ее натуры. Вот она такова, ну, родилась такой, не удостоивает быть умной и всегда знает, как и что нужно делать. Дается ей помимо рассуждений. Только один раз, как мы говорили, Наташа всерьез обращается к помощи церкви, когда переживает этот тяжкий кризис, связанный с историей с Анатолием Курагиным. А вот княжна Марья, она тоже естественна. Она естественна во всем, но ее естественность определяется именно религиозностью ее. Потому что она не мыслит вообще свою жизнь без обращения к Богу, к церкви. Мы можем вспомнить, что именно ее молитва и вот тот образок, который она дала брату перед войной 1805 года, когда он отправлялся на поле сражения, вот именно это спасло его, потому что врачи, как известно, уже отказались. Вот князя Андрея, они уже решили, что он неизбежно умрет. И вот молитва его спасает. Ну, разве мог написать подобное писатель безбожный, равнодушный к религии? Нет, вот в это время он как раз, Лев Николаевич, очень искренне верит в то, о чем он пишет. При том, что княжна Марья, повторяю, она настолько естественна, что, например, в какой-то период жизни, когда отец относится к ней очень-очень плохо, ну, может быть, по поговорке «кого люблю, того и бью», и все помнят, какую невыносимую жизнь он для нее создает, только перед самой смертью просит прощения, кается в этом. И вот она по естественности своей, по естественной религиозности не может даже в мыслях допустить, что на отца можно обидеться, что его можно осудить. Вот тут пятая заповедь соблюдается именно естественно, без каких-то рассудочных там доводов. Княжна Мария тоже, мы можем сказать, не удостоивает быть умной, потому что у нее поддержка именно в ее вере, в ее религиозном чувстве. И мы можем вспомнить, что Николай Ростов, ну, человек, в общем, примитивный, недалекий. Ну и человек, которого, может быть, и не могла как бы внешне привлечь княжна Марья, которая была, как известно, в общем-то, некрасива. А он ее полюбил. И полюбил как раз в тот момент, когда он увидел, как она молится. Кто же это идет? Естественно. От натуры ее. Так что в «Войне и мире» Толстой не враг церкви, не враг православия. Да, каких-то вещей еще и даже до «Войны и мира» он, как бы, признаваясь, записывает в дневнике, не понимает. Ну, например, не понимает он Троицы. Но иногда вот на основании этой записи говорят, вот тогда уже Толстой был враг православного вероучения. Это неверно, потому что не понимать – это еще не значит не принимать. Ну, мы все... люди далекие, допустим, от какой-нибудь высшей математики, не понимаем каких-то математических формул, но это не значит, что мы их отрицаем. Мы доверяем людям, которые занимаются этим профессионально, и нам ничего больше не нужно. Вот Толстой в каком-то смысле находился в таком же положении. Он чего-то не понимал, Ну что ж, ну я не понимаю, есть люди, которые знают, понимают, его рассудок еще этим не занят был. Вот позднее мы об этом будем говорить. Как раз принцип понимания Толстым ставится во главу всего. И позднее для него действительно так. Не понимаю, значит и не принимаю. Значит, это ложь, это не истина. Свое собственное понимание он делает критерием. Но это позднее. А здесь еще пока он очень искренне показывает, что подлинная вера действительно является опорой для человека в жизни. Она ему помогает. И для Толстого вера является вот той связующей силой, которая крепит семью. Как раз в это время мы сейчас находимся как бы мысленно в 60-е, когда пишется «Война и мир», а затем в 70-е годы, когда создается «Анна Каренина». Вот в это время семейная тема для русской литературы очень важна. Семья в каком-то смысле вообще основа жизни. Вне семьи, как мыслил Толстой, жизнь невозможна. А семья уже тогда, вот сколько уже прошло, скоро полтора века, уже начинает разрушаться. Это вот в середине 19-го столетия. И русская литература это отражает. Причем разные писатели относятся по-разному вот к этому. Ну, допустим, Чернышевский, его единомышленники говорят вообще о том, что брак устарел, что вообще семья должна быть разрушена. Показывает деградацию семейного начала Салтыков-Щедрин в семейной хронике «Господа Головлевы». Достоевский, братья Карамазовы, пишут о случайном семействе. А это тоже 70-е годы. То есть братья Карамазовы и Анна Каренина создаются ну, примерно в одно время. И вот Толстой, он сам об этом свидетельствует, что вот, когда он писал «Войну и мир», он любил мысль народную. Мы говорили об этом, мысль народная. Вот. Это вот истина как бы всей жизни сосредоточена в народе, которому ему дается это понимание. А мысль семейная... Она отчасти отражена и в «Войне и мире», потому что главные герои этого романа уже в эпилоге находят как бы вот завершение своего жизненного пути, ну, во всяком случае, в рамках эпопеи Толстого, какое-то успокоение, Наташа, Пьер, Николай, графиня Марья, вот именно в семейной жизни. Но... Все-таки мысль семейная для «Войны и мира» не самое главное. А вот когда я писал «Анну Каренину», признается Толстой, я любил мысль семейную. Мысль семейная для Толстого, еще раз скажем, семья – это основа. Без семьи жить невозможно. Мы должны сказать, что семья – это действительно не просто ячейка общества, это малая церковь. И мы… Очень многое в церковной жизни постигаем именно на вот, опыте жизни семейной. Еще раз скажем, в нашей церковной жизни, собственно, так семейные термины. Там, батюшка, матушка, мать, братья, сестры. Так вот мы, так сказать, воспринимаем тех, кто вместе с нами там в храме находится. А ведь это все понятия семейные. Если человек не вынесет из семьи понятие отца, матери, как он может понять, что такое Отец Небесный или Мать Церковь, или что такое братья и сестры, вот тут рядом те, которые кровно-то не являются же родственниками, а на основании вот этого семейного опыта. И поэтому мы можем сказать так, что разрушение семьи, за которое вот так вот ратовали революционеры, вот все эти самые прогрессивные мыслители, это разрушение и веры, и церковной жизни, и жизни вообще. Они этого не понимали, не ведали, что творят. Им казалось, что они как раз благо вещают людям. И вот для Толстого так важна эта тема, что он второй свой шедевр, роман «Анна Каренина», посвятил именно этой семейной теме, мысли семейной. При том, что этот роман Анна Каренина мог быть назван и иначе, по-другому главному герою. Здесь не так много центральных персонажей, как в «Войне и мире», но все-таки главных героев два – Анна Каренина и Константин Левин. Кстати, он Левин, а не Левин. Вот, нужно его правильно называть. Так вот, можно было бы назвать роман и Константин Левин. Но для Толстого важно именно через судьбу Анны Карениной постигнуть мысль семейную, прежде всего. А затем развитие этой мысли в судьбе, в семейной судьбе, в семейных взглядах Константина Левина. По поводу главной героини этого романа, Анны Карениной, у нас много понадумано всякого вздора и ерунды. Говорят иногда о том, что вот кто такая Анна Каренина? Анна Каренина – это человек, который бросил вызов окружающему обществу, порвал вот эти вот путы лжи, которые, которыми она, так сказать, связана в жизни. Она отдалась свободной любви, она поэтому счастлива. И в каком-то смысле Анна Каренина является таким идеалом вот, для подражания. Так это преподносили, и преподносили еще и до революции, а уж в советское время тем более. И вот это у нас прозвучало и при экранизациях, при театральных постановках Анны Карениной. Ну и, насколько известно, вот вскоре появится на телеэкранах телеверсия, многосерийная телеверсия романа Анна Каренина, режиссера Соловьева, который прямо, откровенно говорит о том, что он именно так понимает этот образ. Вот разные, сказать, путы, фальшивая мораль, там какие-то церковные установления и прочее. Вот это все мешает свободному развитию жизни человека. И Толстому приписывается именно такое понимание своей главной героини. А у Толстого-то все как раз наоборот. Толстой не прославляет Анну Каренину, а показывает, что вот этот путь, это путь губительный, губительный и для самого человека, и для окружающих, для тех, кого Анна делает несчастными вокруг себя. И в конце концов ее жизненный путь заканчивается там, вот, на рельсах железной дороги. Так что Толстой как бы предупреждает, это пророческий роман, он предупреждает, нельзя рвать вот эти самые, как их понимают, путы. Есть и еще одно вот, неверное представление по поводу Алексея Александровича Вронского, простите, Каренина, мужа главной героини. Ну, о нем представление такое. Вот это машина, не человек, а машина, такой вот законченный бюрократ, у которого нет в душе уже ничего человеческого. А откуда, собственно, вот это мнение взялось? От Толстого? Да нет. Толстой его так как раз и не показывает. От Анны Карениной, от самой. А для нее это естественно, потому что ей нужно себя как-то оправдать. Вот она бросает этого мужа, почему? А потому что он плохой, потому что он вот такой, потому что он всякой, потому что он машина. А как раз Каренин-то, он совершенно иной. Толстой показывает его человеком душевным, страдающим. И главное, религиозным. Он, вот когда столкнулся с этой ситуацией, с изменой жены, он ей говорит о том, что все-таки их Бог соединил, и поэтому никто их союз разорвать не может. То, что соединено в церкви, то, что соединено Богом, то нерушимо. Для Анны это как раз пустой звук. И Толстой прямо говорит о ее малой религиозности и, можно сказать, вообще нерелигиозности. Она, как и многие вокруг, да, соблюдает внешне какие-то, так сказать, церковные обряды, но на самом деле она абсолютно далека от веры. она, как и все окружающее общество, стремится просто к удовольствию. Толстой постоянно подчеркивает это. Вот люди, подобные Анне, и особенно Стиве Облонскому, значит, ее брату, это вот люди по натуре своей гедонисты, стремящиеся к наслаждению. И Анна уже в конце своего жизненного пути говорит о том, что все мы хотим чего-то вот сладкого, вот, хотя бы какого-нибудь грязного мороженого, но вот только глядя там на какого-то мальчика, который это мороженое ест, но всем нам вот только это нужно. И понятно, почему Толстой это подчеркивает, передовая партия, говорил о том, что брак устарел. Толстой рассматривает вот различные точки зрения на брак, что вот была передовая партия, которая смеялась над всем этим. И смеялась именно потому, что брак ведь накладывает на человека очень тяжкую ответственность. Не всегда только сладкое и приятное в браке. И вот в этом смысле для людей, стремящихся к одному наслаждению, брак в каком-то смысле, путы, да, вот Анна эти самые путы и рвет. Но только это в ее представлении путы. Потому что на самом деле здесь нечто более важное и существенное, то, что связывает людей. Вот, а Алексей Александрович это очень хорошо чувствует и понимает. И поэтому он, как человек религиозный, в конце концов прощает Анну в тот момент, когда она, так вот все врачи думали, что она уже умирает, и у ее постели сходятся Вронский и Каренин, Алексей Александрович прощает ее и прощает Вронского. И чувствует, как, какое удивительное вот это вот чувство прощения, когда вот все проблемы, которые прежде казались неразрешимыми, которые теперь вот на самом деле разрешены, он прощает опять не по доводам рассудка, а по зову своей натуры. По зову натуры, которая, следует вере, в которой живет Каренин. Ну, правда, и у него, может быть, вера оказалась не настолько, сильной, чтобы выстоять во всех испытаниях. В конце концов, брошенный женой, оказавшийся вот в положении полной растерянности, когда и в обществе, в каком-то смысле становится предметом, ну, не то что откровенных насмешек, но все-таки обманутый муж, какое-то вот скрытое такое насмешливое отношение есть. Вот он увлекся, как бы теперь сказали, заезжим экстрасенсом, тогда, правда, такого понятия не было, но суть-то та же самая. И, в конце концов, под влиянием графини Лидии Ивановны очаровывается, вот, всем этим и по сути, как бы от православия переходит, хотя внешне ничего не меняется, переходит на позиции протестантские, то есть протестантского отношения к жизни. Формально, конечно, оставаясь в лоне православной церкви. Но дело не только вот в одном Каренине. Его судьба понятна. Толстой рассматривает очень серьезно вообще саму проблему христианского брака. Почему же все-таки происходит так, что вот этот брак разрушается? И у него в это время очень глубокое и серьезное отношение. Он мыслит именно как христианин. Мы знаем, что вот знаем христианскую трихотомию, тело, душа, дух. Мы знаем, что человек только тогда в полноте как бы живет. Когда в полноте осуществляются вот все три эти начала, конечно, в подчинении, прежде всего, духовной жизни. Но еще раз вспомним слова святителя Феофана Затворника о том, что ни в телесной, ни в душевной жизни нет греха, если человек не забывает о главенстве духовного. И вот то же самое в браке. Христианский брак тогда в полноте осуществляется, когда в полноте вот осуществляется брачная жизнь вот на всех трех уровнях. Потому что все три уровня есть в браке. Ну, то, что называют супружеские отношения, физическое влечение, это ведь тоже есть, и от этого отворачиваться не нужно. И церковь, брак освящает это. Вот в браке Толстого и Анны, а этого просто нет. Она, в общем-то, была выдана замуж ну, по собственному равнодушию к будущему мужу. Ну, тетка настояла, ну, ей как бы все равно было. И именно вот это физическое влечение, в конце концов, и определило ее увлеченность Вронским. Иногда говорят о том, что вот у Анны и Вронского это подлинная любовь. Подлинной любви нет. Там как раз вот все отношения остаются на этом низшем уровне. О духовном речи вообще нет. Вронский относится, так сказать, к вере, к церкви, с насмешкой. Анна ощущает, что вот ее счастью, какому-то временному счастью с Вронским, помешает, конечно, сказать, следованию церковным установлениям, поэтому она, Бог ей мешает. То есть вот или нужно обратиться к Богу, к вере, тогда нужно оставить вот эту свою увлеченность. Или следовать хотя бы вот какое-то время, но она думает, что это надолго, на самом деле это ненадолго, но тем не менее вот следовать этому своему влечению, тогда от веры, от церкви надо отказаться. И она сама говорит об этом, она сама говорит о том, что ей от Вронского ничего не нужно, только его ласки. То есть на современном языке вот это называется словом «секс», и не более того. Конечно, какие-то душевные отношения, когда долгая, так сказать, совместная жизнь, как у Анны и Каренина, когда вот ребенок есть, конечно, какие-то душевные отношения есть, но они тоже очень непрочны. А духовного связующего начала, в общем-то, нет, потому что Анна, так сказать, не воспринимает вот свой брак так серьезно, как ее муж. Поэтому для нее связующего духовного начала просто, так сказать, нет, оно отсутствует. И отношения Анны и Вронского развиваются вот на низшем уровне, даже без каких-то особенных душевных вот, каких-то отношений сложных, без душевной привязанности. Если вот это любовь, то любовь какая-то странная. Очень скоро, и даже не просто очень скоро, а в самом начале этих вот их любовных отношений Анны и Вронского, они начинают, и если это внимательно читать, легко увидеть, Толстой показывает, они начинают тяготиться друг другом. Они вдруг иногда начинают ненавидеть друг друга. Жизнь друг с другом становится для них тягостной. И все потому, что вот эти вот физические отношения, если они сами по себе, если они не связаны с чем-то более существенным и глубоким, показывает Толстой, они в конце концов не могут дать человеку счастья, и они ненадолго. Чем дальше, тем все больше Анны и Вронские начинают не любовь, а взаимное отчуждение и ненависть друг к другу ощущать. Постоянные ссоры, склоки. Вот интересно, что Долли Облонская, значит, жена Стивы, однажды приезжает вот в имение Вронского, там, значит, дворец, большой парк, множество слуг, и внешне кажется такая прекрасная, удивительная райская жизнь. И на какое-то время вот Долли вдруг стала завидовать, ей показалось, что ее-то жизнь прошла впустую. Вот семейная жизнь, вот постоянные какие-то заботы, страхи за детей, их болезни, такое сомнительное поведение мужа. Вот вся жизнь ее как бы загублена вот этой семьей. Вот так жить, как Анна, вначале ей показалось, вот так и нужно. А потом вдруг она, чем дальше жила, тем все более и более стала ощущать. И вдруг она поняла, какая-то ужасная жизнь, что ничего подлинного в этих отношениях нет, никакого счастья нет. Это только внешне кажется, что все благополучно. А на самом деле внутри полный уже разрыв. Толстой показывает, к слову говоря, развитие чувства Анни, вот это развитие греха, точно по святым отцам, хотя вряд ли он читал святых отцов в то время. Позднее многое вот, он действительно сказать, читал, потому что хотел разобраться в основах православной веры. Но Толстой все-таки гениальный художник, и вот от Бога ему это было дано понять и почувствовать. Развитие греха от самого начала, от прелога и до совершения, и до вот этих самых тяжких страданий, потому что, в конце концов, достижение того, к чему стремились, счастья не дает ни Анне, ни Вронскому. В какие-то моменты они обманывают себя, кажется, да, вот хорошо, все, идиллия, великолепно, но потом... Все заканчивается смертью Анны и покушением на самоубийство Алексея Вронского. Когда писатель дает какое-то указание на текст Священного Писания, то это очень важно. Это как бы указание его собственное на вот тот камертон, по которому надо выверять свое отношение, свое понимание образной системы произведения. Мы знаем, что эпиграфом к Анне Карениной Толстой выбрал слова «мне отмщение ас воздам», которые в Писании встречаются трижды. Ну, прежде всего, в книге Второзакония, в Ветхом Завете, а затем в посланиях к римлянам и к евреям апостола Павла. Ближе всего эпиграф вот, созвучен словам из послания к римлянам. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, и ас воздам». «Мне отмщение, и ас воздам». По толкованию Златоуста это сказано о врагах, делающих зло. И показывается, насколько страшнее впасть в руки Божьи, чем в руки, так сказать, людей. Тем самым, как бы вот наказание, вот это отмщение, оно совершается как бы человеком по отношению к самому себе, потому что человек нарушает законы Божии. И поэтому, нарушая эти законы, человек вызывает против себя вот этот гнев Божий и отмщение. И что же вот мы можем понимать, как вот это наказание, которое идет именно в силу нарушения законов, которые не от человека идут, а свыше. Анна Каренина перед смертью, вот она едет на вокзал, еще не знает, что она кончит жизнь самоубийством. И вот как она размышляет, как она видит окружающую жизнь. «Все мы ненавидим друг друга», — думает она. «Все гадко. Зачем эти церкви, этот звон, эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что все мы ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бронятся». Анна Каренина начинает видеть в окружающем мире только зло. Вот ее наказание. И это привело ее, в конце концов, к гибели. «Все неправда, все ложь, все обман, все зло». Она утратила способность видеть что-то доброе. Вот то злое, что она скопила в себе в результате вот всех этих самых своих греховных увлечений, то злое переполнило ее душу и выплеснулось как бы на окружающий мир. И она видит это зло. И это разъяснил в свое время преподобный Макарий Великий, который говорил, и, конечно, естественно, не прямо о романе Анне Карениной, но вот его слова мы можем как комментарий к роману воспринять. «Того домогался враг, чтобы Адамовым преступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, владычественный ум, зрящий Бога. И очи его, когда недоступны им стали небесные блага, прозрели уже до пороков и страстей». Вот такова Анна Каренина. Она уже не может видеть Бога, она от него отреклась, она не может видеть ничего доброго, она видит только злое. А если в этой жизни только зло, зачем эта жизнь? Безбожное вот, существование Толстой показывает, как и многие русские писатели, прежде всего Достоевский, безбожное существование тяготеет к небытию. Анна ведет вот именно это безбожное существование. И в конце концов, именно это приводит ее туда, вот на рельсы железной дороги, под колеса поезда. Так что не нужно так вот обольщаться и говорить о том, что Толстой вот возвеличивает Анну Каренину. Нет, он говорит о мести Божией за вот тот грех, который совершает Анна. Но мести, которое она как бы сама вызывает на себя. Мы можем сказать так, что не Бог мстит, она сама себе мстит, она сама себя обрекает на этот тяжкий конец, но именно потому, что она ведет безбожный образ жизни. Надо сказать, что Анна весьма эгоистична. И вот этот эгоизм почувствовала Кити Щербацкая еще в самом начале, когда она была очарована Анной Карениной, но она почувствовала в ней какую-то бесовскую силу. Вот что-то бесовское в ней было. И вот тот грех, который разгорается в Анне Толстым, передается как внутренний пламень, огонь, который сжигает ее изнутри. Но вот все недоразумения, связанные с судьбой Анны Карениной, они как-то вот очень прочно укрепились во многих и многих умах, вплоть до неправильной трактовки многих и многих конкретных эпизодов. Ну, например, особенно сентиментальные дамы очень сочувствуют Анне и вот восторгаются тем эпизодом, когда Анна является в дом своего мужа к сыну. Значит, там маленький Сережа, которому сказали о том, что мама умерла. Ну, сказать, ее нет, как ему объяснить? Он еще не поймет, конечно, всех вот этих сложностей взаимоотношений между взрослыми, что такое измена, что такое, вот, сказать, жизнь там с любовником и прочим. Понятно, что дается ему вот такое очень простое объяснение. А ей вот захотелось его увидеть. Ну, кажется, вот сочувствие, это материнская любовь. Она к нему является, да, вот как бы ее это материнское чувство удовлетворено, но это чувство эгоистическое, потому что ведь вот все сочувствуют Анне, но как-то мало обращают внимание на вот этого мальчика. А как известно, что дети вот всегда во всех этих семейных историях это существа страдательные, потому что взрослые там грешат, страдают или не страдают, какое-то время думают, что счастливы, там много что происходит, а ребенок всегда остается несчастным, потому что разрушается вот эта вот та прочность его жизни, которую он, как маленький человек, осознает. Вот есть отец, есть мать, и вдруг, ну, проще всего, может быть, действительно было сказать, что она умерла, и вдруг она умершей является. И Толстой пишет, что Стив Облонский говорит, что это вызвало такое тягостное потрясение, в этом маленьком мальчике, что врачи опасались вообще за его жизнь. То есть я не знаю, как современными терминами, там какой-то он шок получил, вот этот вот психологический. Во всяком случае, весь организм его был потрясен до основания. А потом все-таки маленький ребенок, конечно, подобные воздействия, сказать, очевидно, сильнее на этот детский организм. Он чуть не умер. Вот ей захотелось его увидеть. О последствиях она и не подумала. И мы можем сказать, что если это любовь, то это любовь ущербная. Ее вот это желание могло привести к смерти ребенка. И это опять еще раз нам как бы говорит о том, что перед нами не человек, который освободился от каких-то сковывающих пут, а это человек, который нарушил важнейшие законы, установленные свыше, и в нарушении которых она в конце концов получает вот воздаяние там под колесами поезда. Но судьба Анны Карениной – это не единственная судьба на протяжении большого романного действия. Есть еще Константин Левин. Причем интересно, что вот два этих центральных персонажа романа, так удивительно построен сам роман, такова композиция. Они как бы живут в собственных мирах, и один раз только случайная мимолетная встреча. Это даже необычное что-то в таком построении литературного произведения, потому что ну, всегда, так или иначе, центральные, там какие-то более значительные персонажи, они всегда между собой связаны. А здесь вот один раз только встретились. Но для Толстого важно не то, как они между собой, так сказать, в каких взаимоотношениях находятся, а важно вот сопоставление двух этих жизненных позиций. Потому что Константин Левин, в отличие от Анны, в отличие от Вронского, Вронский, как известно, вообще смотрел с недоумением, зачем нужен брак, когда и без брака так хорошо и приятно жить. Вот Левин, а надо сказать, что имя-то, его фамилия-то говорящая, потому что можем вспомнить, что Толстого звали, кстати, произносили это Лев Николаевич, вот так. Мы сейчас уже отошли от этой традиции. А в семье и вообще в то время именно он Лев Николаевич, Левочка, как звала его жена. И, кстати, именно вот этому своему в значительной степени автобиографичному герою Толстой передал свое отношение к семье. Потому что Левин не мыслит вообще своего существования вне брака. Вот даже еще до того, как, так сказать, он встретил девушку, которую полюбил и на которой, в конце концов, женился, Кити. Толстой пишет, что вот еще будучи совсем молодым человеком, он мыслил свою будущую жизнь именно вот как семью. И даже вот та, которая даст ему эту семью, детей, не представлялась им еще очень ясно, конкретно. Но тем не менее, вот он чувствовал, что вот должна быть вот эта семейная жизнь. Ну, те, кто читал «Анну Каренину», знают эти события, знают и то, что там долгая и сложная была история взаимоотношений Левина и Кити. Кстати, такое окончательное объяснение в любви между Левиным и его будущей женой, это почти точно списанное Толстым жизни, его собственное объяснение Софьи Андреевной. Вот когда она еще, так сказать, мыслилась им только как будущая жена, вот невеста, он имел с ней такое окончательное объяснение, они на пыльной крышке рояля писали начальные буквы слов, которые как бы должны были угадывать и угадывали. Вот такое оригинальное, своеобразное было объяснение. И то же самое Толстой дал Левину. В конце концов, после долгих там действительно перипетий, когда Кити тоже была увлечена Вронским, и несчастная эта любовь очень тяжело отразилась на ее состоянии, она тоже, так сказать, долго болела. Но в конце концов все вот эти вот обманы, и мы можем сказать, подлинные путы были отброшены, и Левин соединяет свою жизнь с любимой девушкой. И кажется, вот теперь должна быть, так сказать, достигнута вот эта идиллия в его жизни. И он действительно какое-то время счастлив. А потом вдруг оказывается, что Левин, напротив, несчастлив, а несчастен и близок к самоубийству. Надо сказать, что Толстой опять свое собственное вот чувство передал Левину. Мы потом почти теми же словами написанные увидим его собственное признание в «Исповеди». Это такое своеобразное произведение, которое Толстой написал после «Анны Карениной». Он о себе пишет и о Левине, Ване Каренине, что вот он боялся идти на охоту, боялся брать в руки заряженное ружье. Очень было великое искушение кончить жизнь самоубийством. Боялся оставаться один в комнате. Никто не отвлечет, и вот тут можно завершить свою жизнь. Почему? Кажется, ведь вот у него-то все не так, как у Анны и Вронского. Да, с теми все ясно, с теми понятно. Те живут, так сказать, обманом. А он прошел через христианский брак, он, так сказать, в церкви венчался, и девушку эту он любил, и жену свою любит, и вдруг вот такое несчастное, так сказать, состояние. Почему это происходит? Все дело в том, что Левин вот в начале этой своей жизни, он так же мало религиозен, как и все окружающие. Он по отношению вот к этому обряду венчания относится, ну, скорее с каким-то тяготением. Скучно, да, вот, и бессмысленно, а тут еще Стив Облонский подсмеивается. Ради Кити, конечно, ради будущей счастливой жизни, ну, можно потерпеть это, не так уж и долго. Но, тем не менее, в общем-то, совершенно непонятно, зачем это нужно, все это лишнее. Ну, так вот повелось, ну, вот установлено, ну что, ну, будем следовать тому, что установлено. Он, соединившись с любимой девушкой, он не воспринимает духовной стороны брака. Устанавливаются очень, сложно, конечно, вот эти вот душевные отношения, потому что здесь между ними подлинная любовь, но эта любовь именно пока на душевном уровне, духовного нет, потому что он не верит. И Толстой пишет, вот Кити очень чутко поняла, почему несчастлив ее муж, а потому что он не верит. Он не верит. Он не верит в то, чем он живет. Для него брак – это вот просто какое-то, душевное такое сожительство мужчины, женщины, не только душевное, еще и телесное, дети тут, да, это все ясно и понятно. Духовная сторона для него тоже долгое время закрыта. И только один очень, существенный, внешне незначащий, а на самом деле сущностный эпизод в его жизни, в конце концов, возвращает его к подлинному, счастью, отношению духовному к тому, что совершается в его жизни. Ведь не нужно забывать, что перед нами Лев Николаевич Толстой, для которого не только в «Войне и мире», но и в «Анне Карениной», и дальше, народ несет в себе какие-то положительные начала. Толстой по-своему стал разочаровываться в этом позднее. Однажды Левин в какой-то случайной встрече с неким мужиком слышит о старике Фоканыче, что есть где-то там какой-то старик Фоканыч. Ничего о нем не знаем, мы узнаем только о нем одно, важнейшее, что многие люди для брюха живут, говорит старик, а Фоканыч это, мужик этот говорит, а Фоканыч праведный старик, он для Бога живет. И эти слова, они переворачивают душу Левина. Кажется, может, ничего такого особенного не сказал, может быть, и раньше слышал он подобные вещи. Но тут ведь очень важно, что Левин, он все-таки ищет, он не просто равнодушно относится к своей жизни, к своим исканиям, к своим стремлениям. И мы можем сравнить, как лавина там накапливается, а потом иногда от какого-то даже звука резкого все это обрушивается, или там камешек бросить, и все это рушится, сминая все на своем пути. Вот то же самое произошло и с Левиным. Он где-то накопил в себе эту самую лавину, но пока еще сам этого не сознавал. И этот случайный такой разговор и весть о старике все переворачивает в Левине, и он ощущает, наконец, свое полное и совершенное счастье. Он сам не верит в себе. Неужели эта вера? Он чувствует, что тут в словах мужика открывается правда жизни. Мужик, сам того не подозревая, эту правду раскрывает. Надо жить для Бога. И Левин чувствует, что та вера, которой он был лишен и мучился от этого, теперь она пришла к нему. И Толстой поразительно описывает новое, счастливое, радостное какое-то состояние, ту полноту бытия, которую теперь ощущает его главный герой. Значит, вот толстовское понимание брака, и мы можем сказать, понимание совершенно христианское. Только тогда брак может быть подлинно, так сказать, счастливым браком, когда все одухотворяется вот этим высшим началом. И не просто формальностями, формальности соблюдали все, и та же самая Анна тоже, так сказать, прошла через этот самый обряд, но для нее это было все пусто, как какое-то время и для Левина. И посмотрите, внешне получается так, что когда не было веры, то как будто безразлично, есть вот этот самый, значит, обряд или нет этого обряда. Ведь Анна с Вронским живут, ну, называется это, называлось гражданский брак. Они же не венчались, они не могли венчаться. Вот, потому что не было развода с мужем у нее. Да, Вронский, может быть, особенно к этому и, сказать, не стремился. Ему это было не нужно, не понял, а зачем это вообще? Без этого можно обойтись. Да, вот, значит, у них этого нет, а у Левина есть. А на самом деле долгое время они похожи, потому что Левин близок к самоубийству, и, сказать, Анна кончает жизнь самоубийством, и Вронский покушается на самоубийство. Ну, правда, так вот неудачно, но, тем не менее, попытка эта очень красноречива. Вот они похожи. Похожи почему? Потому что в какой-то момент, даже несмотря на то, что отношение к семье и к семейной жизни различно, еще раз скажем, Левин вне семьи просто не мыслит своей жизни, вот несмотря на это, они очень похожи. Они очень похожи, и похожи именно своим безверием. И когда Левин обретает эту веру, Толстой вот и показывает эту полноту счастья его в браке. Значит, брак – это полнота жизни вот на всех трех уровнях. И святые отцы об этом говорят, богословы, что вот если какой-то, так сказать, из этих уровней вот не полон в жизни, то брак может быть обречен. Единственное исключение, если есть подлинная духовная связь, она помогает преодолеть несовершенство низших уровней. Вот если духовной основы нет, то все разрушается. Вот это ведь как пророчество для нашего времени, потому что у нас сейчас частое недоумение. Вот там два молодых человека, вот так любили друг друга, и так, и потом прожили там недолго и разошлись. Почему? Да очень просто, потому что они приняли за любовь вот всего лишь влечение. Влечение очень быстро кончается, если ничто это не поддерживает, не скрепляет. И в конце концов, вот как Анна и Вронский, люди начинают тяготиться друг к другу и в конце концов расходятся. Называют это «не сошлись характерами». И еще раз скажем, что Толстой вот особенно в «Анне Карениной», пожалуй, даже в большей степени, чем в «Войне и мире», это писатель глубокого православного понимания того, о чем он пишет. Но вот поразительная вещь. Недаром Толстой признается, что когда он завершает «Анну Каренину», вот начинаются какие-то вот эти вот тяжкие страдания, сомнения в нем самом. Еще раз скажем, если бы жизнь Толстого, ну вот так подумаем об этом в сослагательном наклонении, если бы жизнь Толстого закончилась с Анной Карениной, никаких проблем ни толстовства, ни его, так сказать, новой веры, ни всего, что с этим связано, ни отлучения, конечно. Всего бы этого не было. Мы бы знали Толстого как великого и действительно христиански, так сказать, как бы настроенного писателя. Где-то, конечно, в чем-то, может быть, в какие-то моменты сомневающийся, увлекающийся какими-то неверными там идеями вроде руссоизма. Но это все как бы незначащие эпизоды. Так можно было бы думать, если бы мы не знали того, что, в конце концов, потом совершилось. А совершилось потом вот что. И Толстой пишет об этом очень откровенно. Вот он постоянно стремился к откровенности и, сказать, искренности в своих писаниях и о самом себе. В этом отношении для него идеалом, как мы говорили, был Руссо. И вот у Руссо есть исповедь. Кстати, очень интересное произведение. И Толстой тоже пишет исповедь. Он пишет исповедь о своих собственных сомнениях. И все началось с того эпизода, который биографы называют «Арзамасский ужас». «Арзамасский ужас». Что это такое? Толстой, семейная жизнь которого была, так сказать, полна, и очень счастлив он был в семье. Кстати, вот, был такой писатель Сологуб, он ему говорил, Толстому: «Лев Николаевич, ну какой же вы счастливый человек!» И действительно, ну вот все, что есть для счастья. Ну, состояние, надо сказать, что, конечно, Толстой не был каким-то особо сверхбогатым человеком, но нужды никогда не испытывал, это не Достоевский, который иногда не знал, вот чем там заплатить за ближайшие какие-то вот нужды. Любимая жена и любящая, большое семейство, слава всероссийская, уже, так сказать, европейская, а скоро, так сказать, и мировая слава. Он уже вышел на уровень величайших художников всех времен. Кажется, вот оно, счастье. И со стороны Сологуб говорит: какой вы счастливый, прям завидите. А он себя чувствует несчастным. Он на охоту боится идти с ружьем, боится себе пулю в лоб пустить. Арзамасский ужас. Ну, семейство разрасталось, семейство надо было обеспечивать. И вот Толстой узнал о том, что где-то там, в Уфимской губернии, продаются очень дешево земли, хорошие плодородные земли. Вот эти земли можно купить, и будет еще дополнительный там какой-то достаток вот, для того, чтобы семейство жило безбедно. И он туда отправился. Это не сейчас быстро можно на самолете долететь, на лошадях. И остановился он по дороге в гостинице в городе Арзамасе. Ну, дело обычное. Но вот что-то не давало ему заснуть, и он вдруг ощутил ужас от того, что ему показалось все бессмысленным. Зачем вот это все? Да, вот ты будешь таким же славным, как там Шекспир и Гомер, еще какие-то другие писатели. А зачем это все, если все кончится вот этим самым страшным небытием? Да, ты купишь себе там еще какие-то многие-многие земли, и там еще какие-то, вот, значит, табуны, скота и прочего. А зачем это все? Все же закончится. Все это бессмысленно. Вот Толстой, надо сказать, это многие биографы отмечали. Это в его творчестве отражено. Он боялся смерти. Он постоянно возвращался к этой теме. И смерть оборачивалась к нему каким-то ужасом. И ужасом именно потому, что она казалась ему бессмысленной. Как бессмысленно вот бытие человека. Чего бы ты ни достиг, великой славы, великого богатства, а кончится все тем, что ничего тебе уже будет не нужно. И тогда зачем вся эта жизнь? И зачем к чему-то стремиться? Вот этот вопрос мучительно, так сказать, остановил Толстого на его пути и заставил осмыслять вот то, чем он жил до сих пор и чем живут окружающие люди.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии. Thank you.